Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», предисловие книги «Паним Меирот», 148 страница, 18 пункт. Первая колонка, мы начнем со строчек «И становится понятно». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, предисловие книги «Паним Меирот», 148 страница, и со строчек, со слов «И становится понятно». «И становится понятно грех, вокруг которого, который собирается вокруг дерева, как и предупредили мудрецы, что в день, когда отпробуешь, умрешь. И нисходит это из органов в размере получения, когда высший свет не может находиться там же вместе. И поэтому это и есть та общая душа, о которой говорится, что должна была она выйти оттуда. И вышла оттуда жизненная сила. И эта жизнь, это не является высшей жизнью, вечной, которая ради самой себя, а приравнивается всего лишь капле пота, то есть делится вся жизнь на капли в той мере, что каждая из капель — это часть его предыдущей жизни. И это означает, что искры душ, которые поделились во всех поколениях, пока поделенные на всех людей, во всех поколениях, до последнего поколения, восполняющего цель творения, и это та великая цепочка, так что все действия Творца не изменились совершенно из-за грехопадения древа познания, а это та жизнь, которая была у Адама Ришон, которая продолжалась, нисходя до дня, пока не изменились формы, и до конца исправления. И будучи действием Творца, мы должны быть, ведь поднимаются в процессе к святости, а не спускаются.
Это значит, что он говорит, решение очень простое. Мы не можем за один раз и получить свет в килим ради отдачи, и поэтому то, что мы делаем, это получаем его маленькими порциями, поколение за поколением. И в каждом поколении не один человек, а миллиарды его частей, и все работают. И если мы вот таким образом получаем, то мы этот свет получим в это же самое кли. Он пока не проясняет нам всю эту тему, для чего все это. Не в этом цель, а цель именно в том, что эти части, разделенные преднамеренно, их разбивают свыше, и они чувствуют себя далекими друг от друга, и между ними открывается эта ненависть. Эта ненависть — это вся та сила объединения, которая должна была раскрыться в получении ради отдачи. И она не реализовалась, и было получение ради получения. И вся эта сила разделения, которая произошла именно в силу объединения с Творцом, эта сила разделения сейчас переходит к творению в таком обратном виде во время разбиения. И творение сейчас, когда оно исправляет его образом, что много поколений, много частей в каждом поколении исправляются, они исправляют связь между ними, не получение света ради отдачи. Вот это вроде бы цель, но цель выстроить объединение над разбиением. И при постижении объединения творение постигает силу отдавать. А потом получать ради отдачи, это уже наверняка и ясно, что это выполнится. То есть мы должны понимать исправление, разъединение и построение отдачи и любви из него. Это наше богатство, а не то, чтобы мы переводим килим и света с места на место, вместо того, чтобы за один раз, то маленькими порциями. Нет. Это только часть всего вопроса. А если так, то Творец тогда просто поделил бы нас на части. Нет, главное поделить. Есть ненависть между частями, и их объединить вместе в этом исправлении. Поэтому мы должны на это обращать внимание, а не на света, которые распространяются в килим. Прежде свет, который наполнит килим, это будет свет бины, свет отдачи. Да.
А если так, то какая разница в действиях отдачи до разбиения и действиях отдачи после разбиения?
Именно. Я говорил именно о том, что есть очень большая разница. После разбиения ты должен исправить разбиение, потом совершать действие отдачи. Прежде ты должен исправить килим. Ты должен приобрести экраны. Ты должен сделать сокращение. Отдалиться от получения ради получения. Прийти к уровню бины, к отдаче ради отдачи. А потом уже начинать получать ради отдачи. Именно из разбиения у тебя есть очень большая подготовка, пока ты не придешь к получению ради отдачи. И эта подготовка именно и важна, потому что в этой подготовке, когда ты видишь все разбитым, и ты идешь и исправляешь кли, в этом вся твоя выгода. А потом в исправленное кли получить ради отдачи — это уже последний этап. Это уже наверняка произойдет. А ты должен, и ты нуждаешься и в нем, потому что должен раскрыть Творца и реально действовать в отдаче, но без предварительного исправления у тебя не будет у тебя понимания, кто ты, а кто Творец, какова взаимосвязь между нами, между вами, каковы ваши статусы, как ты должен правильно действовать как гость относительно хозяина. Прежде всего вот это. Потом, когда ты уже точно сформирован относительно хозяина, есть хозяин, накрытый стол, ты себя устанавливаешь правильно, все готово к трапезе, как говорится. Читаем дальше.
И как случилось с Адамом, так же произошло и со всем человечеством, потому что от вечности и единения все спустилось на колесо изменения свойств, как и Адам.
То есть не только Адам испортился, но поскольку это высшая ступень, которая называется Адам, четвертая стадия, она в себе содержит и третью, и вторую, и первую стадии Авиюта, то и неживой уровень, и растительный, и животный вместе с человеком были испорчены, и Адам, человек, исправляющий себя, исправляет и их, а не то, чтобы они сами могли проделать исправление, потому что в них нет ощущения отрицательного, нет ощущения различия между ними и Творцом, поэтому только на человека возложено исправить себя и весь мир, поэтому он страдает за всех и удостаивается потом получения ради всех. Но пока, в то время, когда он страдает более всех.
И это потому, что Адам и мир — это как внутреннее и внешнее. Внешнее всегда поднимается и опускается в соответствии с внутренним. И в этом значение сказанного: «В поте лица будете добывать хлеб свой». Вместо прежнего духа жизни, который вдохнул Творец в ноздри его, остались у него лишь капли пота жизни. 19 пункт. Сказали мудрецы, «Он — злое начало, он — сатана, он — ангел смерти, который спускается и подстрекает, поднимается и обвиняет, приходит и забирает душу. И он таков, потому что два повреждения возникло в результате совершения греха древа познания. Повреждение первое. Поднимается и обвиняет. Потому что после того, как был соблазнен и вкусил от древа познания, приобрел получающий келим пустого пространства. А потому возникли ненависть и отдаление между светом вечной жизни, которым наполнял Творец человека, и между гуфом, телом человека. И подобно этому сказано мудрецами, каждому гордецу, говорит Творец, не можем мы находиться вместе, он и я.
Потому что это высший свет, он весь целиком ради отдачи, а Адам, человек, после разбиения, целиком ради получения. Поэтому различие между ними таково, что не могут две эти противоположные вещи, противоположные друг другу. И мы знаем, все, что происходит у нас в духовном и даже в материальном, это только лишь по закону подобия свойств. Поэтому сейчас происходит отдаление буквально крайнее, наибольшее между кли и светом.
Потому что гордыня происходит из получающего кли пустого пространства, из которого уже отделился и удалился высший свет, начиная от сокращения и далее.
Что это значит? В том же самом месте, где прежде было наполнение с помощью высшего света, в силу высшего света, Малхут мира бесконечности и наслаждений, было огромное утворение. Потом творение в этих местах, вместо огромных наслаждений, творение ощутило стыд. Удалился свет, удалило от себя свет, осталось пустое пространство. В этом же самом месте, с той же мощью, может раскрыться гордыня. Тогда может быть претензия. Мне положено получить ради получения. Я хочу получить ради получения. И так далее. И вот эта гордыня — это противоположная форма стыда. И мы видим в нашей жизни иногда, для того, чтобы преодолеть стыд, я начинаю гордиться. У меня есть тяга показать себя. Так это... Как будто нет у меня никакого стыда. Это противоположная форма того же самого кли. Понятно, да, немножко? Я думаю, у каждого человека. Потому что это идет из высшего корня, должно быть в каждом человеке это. У нас психология элементарная, но она идет из самых высших корней. И также наоборот. Когда начинают работать над исправлениями, то эта самая гордыня вдруг... она слабеет, пропадает, и вместо нее приходит стыд.
И,
да, и сама гордыня человека унижает его. Это то же самое. В том же самом кли свободного пустого пространства. Поэтому я и он не можем находиться в одном месте. Там, где есть гордыня, не может быть света. Да?
Все еще непонятно, о какой гордыне говорится именно. Просто гордыня, ведь у каждого человека есть такая гордыня.
Нет, в нашем мире это корни той самой гордыни, которую человек, Адам, когда он хочет производить действия без всякого учета Творца. По моему желанию. Если гость просто получает со стола хозяина еду и ест, нет никаких расчетов с хозяином. Он его не чувствует, не видит его, не знает, что вот это хозяин. Ничего не произошло. Вдруг он раскрывает. Это хозяин, это его стол. И все вот это угощает хозяин. Начинает тут же... Он не знает, что делать. Когда он начинает раскрывать, но это еще пока не страшно, когда он начинает раскрывать, что хозяин все вот это сделал для него, не случайно это вот так устроено, а только для него, и из любви Он уже не знает, что делать. Знание, что хозяин его любит, оно не дает ему получать от хозяина. Он обязан ответить на это. Он обязан каким-то образом в чем-то среагировать, действовать в отдаче. Не проблема в нашем мире получить от кого-то или дать кому-то, а проблема во взаимоотношениях. Насколько это обязывает меня или его. Мы не обращаем внимания на это. Но в этом все дело. Мне стоит не ходить куда-то, если я буду ощущать там или ненависть, и любовь то же самое. А что я с этим буду делать? Как я смогу на это ответить, если мне нечем заплатить за такое отношение? Заплатить, то есть отреагировать на такую любовь. Я не могу появиться там, так же, как и в случае ненависти. А что я могу сделать против ненависти или против любви, которую я ощущаю от кого-то? Гордыню. Я как бы отделяю себя, поднимаю себя над их отношением ко мне, ненависти или любви. Моей гордыне я поднимаюсь выше них, и все, как будто они не существуют. Я не учитываю их индивидуальности, их отношения. Это защитная сила во мне вот так действует. И этим я спасаюсь от того, чтобы не сжечь себя в огне или гордыни, или любви, или стыда. Поэтому, прежде всего, прорывается гордыня, а потом в исправлении она опускается, уменьшается, и начинают работать с ненавистью или с любовью, уже во взаимосвязи с хозяином, с другими. Надо только понять, гордыня идет из халаль-пануй, из пустого пространства, когда человек или от змея нахаш, или от цимцумали в первое сокращение, или из мира бесконечности. Это все, вот это можно исправить. Но гордыня, она не дается для исправления. Она разделяет тебя и Творца, или тебя и дающего, или тебя и других. В такой виде, что тебе нужна связь с ними. Ну, скажем, человек находится в группе. Ну, пусть будет, не знаю что, в каком виде он злится, споры, неважно что. Но, кроме гордыни, в гордыне он отключает себя от влияния окружения. Тогда он, конечно, у него нет шансов. То есть есть, для всего есть шансы, но под воздействием ударов очень длительное время и так далее.
На любое раскрытие любви, неважно какое, это то, что отрывает... О гордыне идет речь.
Нет. Я сказал тебе ситуацию совершенно определенную. Я нахожусь у стола. Есть хозяин. Я прежде всего различаю. Есть угощение. Потом я различаю. Есть человек, который вместе со мной есть за этим угощением. Потом я распознаю. А, это хозяин. Я получаю от него. Потом я вдруг обнаружил, что вот это все его. А я не знал, что это все его. Ну, хорошо, все это его, но он меня пригласил, я ем, все в порядке, я готов получить у него. И мы говорим, как гость, скажем, который кому-то пришел. А потом он мне показывает, что он это делает из любви. Это уже совершенно иначе. Кроме наслаждений, он мне выражает свое отношение. А чем я заплачу? Каким моим отношением я должен заплатить за эту любовь? За наслаждение? Ну так мы говорим, мы беседуем, мы товарищи. я могу это получить от него относительно легко, потому что эти наслаждения относительно моего животного, его отношения относительно любви, это относительно человека во мне, а это нечто совершенно иное. Что мне с этим делать? Это пробуждает во мне также отношение не от брюха, а от сердца. Этим он меня обязывает. Он этим меня покоряет своей любовью. Тогда я не знаю, что с этим делать. Или я прекращаю приходить, или я должен развить к нему в ответ оплату, какое-то отношение относительно этого. Что это значит? Отношение относительно этого. Развить в себе кли для получения его любви. Если у меня было это кли, так не было проблемы. Как я получаю пищу на животном уровне, так бы я получил от него и любовь на человеческом уровне. Наслаждение — это наслаждение животное, а это наслаждение человеческое. Но у меня нет такого кли для получения любви, потому что это идет в подобии свойств. Поэтому все наше исправление — развить кли. Со стороны Творца есть двое — наслаждение и любовь. Все. Как у матери относительно ребенка. И мы в ответ должны быть к этому готовы получить. Не стоит более глубоко, это запутается. Нет, Амика, я не хочу. Ты запутаешь всех. Да?
Мне удалось понять, что гордыня — это мой защитный механизм, это естественно.
А ты это по себе не чувствуешь?
Чувствую. С другой стороны, вы сказали, что это то, что невозможно исправить. А до этого мне казалось, что это можно исправить, хотя это и защитный механизм, но чтобы продвигаться в духовном пути...
Исправить? Я имел в виду, она должна преобразоваться.
То есть до конца исправления гордыня останется, но в меньшей степени?
Нет. Нет. В таком образе, как она есть, она не остается. Она остается в сочетании ином, с другими свойствами. Гордыня — это называется «и возвысил сердце в путях Творца». Мы пользуемся этим свойством, ничто не пропадает, но исправляем его иным образом. Я горжусь над своим эгоизмом. Тем, кто я сейчас относительно него. Я над своим животным уровнем строю человека во мне.
Это понятно, только не совсем я понял, как... Мне это очень мешает, свойство гордыни.
Ничего, ничего, пусть будет больше.
С другой стороны, я понимаю, что это защитный механизм. Это вы мне подтвердили. Но у меня не складывается... Я понимаю, что это не может полностью развернуться, но тем не менее, как исправление этого свойства выражается, это все еще непонятно.
Прежде всего, все исправления идут под воздействием света. Свет влияет, и ты начинаешь видеть и учиться из его действий, насколько вот это работает в соответствии с тем, как он это устраивает. Ты никогда не будешь знать. Даже если увидишь эти вещи, ты не будешь знать, как это проделать. Это он делает, свет. Мы только вызываем его действия. Поэтому вдруг ты увидишь, эта гордыня пропадает прежде всего постепенно, а потом она начинает возвращаться, но в ином виде. Это как он объясняет нам Бааль Сулам. Все плохое, ты должен прежде всего его прервать, а потом в определенной мере контролируемо, когда ты этим всем управляешь, возвращаешь это и правильно пользуешься. Точно так же происходит с гордыней. Она пропадает, превращается в стыд на ее месте, другие разные понятия, а потом она возвращается в том, что ты ею пользуешься и поднимаешь себя над гуфом, над телом, над желанием получать своим, и она вся включается в желание отдать. И это называется «возвысил сердце в путях Творца». Этим ты строишь уровень человека над уровнем животным. Так что не волнуйся, чем больше гордыня, тем лучше. А пока пусть будет побольше. Да.
В противоположность Эйтона, я как раз не чувствую, как правило, гордыню.
Ты спроси товарища, они тебе скажут.
Иногда я чувствую, что когда мне готовы давать, то давай, давай больше и больше. Я не чувствую стыда, так это что, неразвитое эго, что это означает? Есть много людей, которые готовы получать все больше и больше, просто не дают им.
А тебе дают?
Тоже не очень. Но когда я получаю, то хорошо, я чувствую наслаждение, а не какое-то гордыню или стыд. Что это значит?
Что ты пока как щенок сидишь около стола хозяина, и то, что он тебе кидает, ты готов поесть. И нет никакого отношения ни к хозяину, ни от того, что ты от кого-то получаешь. Нет, есть пища. Мне кидают, я ем. Кидают и наслаждаюсь. Пока еще нету... Ни в коем случае я не хочу в этом оскорбить тебя. Нет, мы все находимся в таком состоянии. Мы пока не ощущаем отношения относительно дающего. А если не относительно дающего, то во всех остальных вещах, во всех моих других отношениях, я называюсь животным. Человек Адам, он доме, подобен Творцу, начинает с ним находиться в каком-то взаимообмене. Как это выразить? Точнее, взаимообмен чувств, обсуждение взаимное и так далее.
Вы можете объяснить на уровне, когда гордыня спускается, и переходной период, ведь гордыня дает жизнь человеку, без этого можно умереть.
Я хочу, чтобы поискали вы сами. Потому что тут у этого есть очень много форм, и видим или не видим снаружи, это правильно или неправильно происходит здесь. Вы потом узнаете, как с этим играть относительно других. Тут надо, во многих случаях, надо показать гордыне, которая властвует, не властвует, а выдается в тебе, выдающееся свойство в тебе, как защитное свойство, чтобы не было цепляния других к тебе. В этом есть прямое и противоположное в каждом свойстве. Я не хочу, чтобы меня другие оскорбили внешне, и гордыня тут может помочь. Я ее развиваю специально и поднимаю себя специально против некоторых внешних свойств, с которыми я не хочу быть в контакте. Тут есть очень много. Да, муж.
Когда человек ощущает стыд, он чувствует стыд относительно материальных вещей, которые получает, или получающие от Творца. Он чувствует здоровье, работу, хорошее ощущение. Или это что-то оторванное от этого, что-то духовное. Относительно чего ощущается стыд?
Нет, у него это как смесь всех этих вещей. Если он чувствует, что он получает от Творца, он чувствует, все это идет к нему от Творца. И все это идет ему для того, чтобы с этим он что-то сделал. А если он видит, что не очень способен реализовать, ответить, воспользоваться этим ради того, что он получил, он ощущает стыд относительно и здоровья, и его состояния материального, духовного, неважно. Да? Да.
Он чувствует стыд относительно того, что получил, скажем, хорошее состояние, хорошие дети, здоровье, хорошая должность на работе, но не может реализовать это.
Что все то, что он получил, но что он с этим делает? Он в ответ что-то делает, действует в отдаче. Он реализует что-то в этом. Стыд, да, но и относительно материального тоже. И относительно материального. Но потом есть гораздо более высокие расчеты. Стыд потом... Он приходит, когда к нему приходит ощущение действительно, насколько Творец его любит, а он не способен ответить ему. Вот здесь стыд. То есть стыд на уровне не сколько я получил, как животное, как щенок, и я чувствую стыд относительно хозяина, это уже тоже кое-что, это большая вещь. Но стыд относительно его отношения, когда я чувствую над тем, сколько я получил или не получил, а он меня любит, он относится ко мне, он заботится обо мне, он близок ко мне, это его отношение. Почему? Что я не могу покрыть это отношение, восполнить со своей стороны в чем-то. И это приходит как ощущение стыда. Да. Дайте ему микрофон.
Этот урок слышится, будто как духовная психология.
А вся каббала — это духовная психология. Мои отношения с Творцом, мои отношения с людьми — это земная психология в нашем мире. А мои отношения с Творцом — это духовная психология или наука каббала. А что у нас есть, кроме того, чтобы с ним сделать что-то? Мы не строим реальность, мы ничего не строим, мы устраиваем отношения между собой. Главное, и состояние, в котором мы находимся во вражде, когда мы находимся в спорах тотально, абсолютно во всем, я не согласен с ним, а он не согласен со мной, прийти к любви и восполнению. Так я должен быть и стражем самому себе, и судебная система, и исполнительная система. Все это я должен сделать и внести часть себя в тюрьму и так далее, и так далее. То есть я тут должен управлять себе целым миром. Целая система, имеющаяся во всем мире, она в некой мере помогает как-то устроить эти вещи, чтобы между ними не было буквально, чтобы не поубивали друг друга. А потом я должен развить именно хорошее отношение. Кроме этого, у меня ничего нет. Я внутри раскрываю систему, которую я поднимаю на уровень любви. Безусловно, что это психология, и поэтому Баальсулам очень уважает материалистическую психологию, которая дает нам правильный подход, здоровый, к отношениям духовным. И также в группе. Почему мы должны, откуда мы это изучаем, эти отношения? Тоже в психологии групповой нашей, в группе и так далее. Проблема, что мы не очень способны воспользоваться помощью психологов. Мы должны это сами исследовать и развить. Тут есть явления, которые они не знают в большинстве своем. И поэтому мы должны развить наши симуляторы, имитаторы, разного рода упражнения и другие различные средства, которые есть в обычной психологии. Есть очень много такого рода вещей. И мы из них должны научиться и устроить для наших нужд, и продолжить, и развить до самых высоких уровней, каких только можно, пока не пройдем все буквально к ощущению такому, что неважно, где находятся товарищи, мне не нужен компьютер, а все мы находимся в духовной взаимосвязи над местом и временем во всем.
Я хотел бы сказать, что эта беседа может быть понятна любому начинающему, любому ребенку, любому человеку, именно этот стиль этой беседы.
Но нет, мы говорим об очень высоких вещах, отношениях хозяина и гостя, это совсем непросто. Да, слова не кажутся. Читаем дальше. Дальше.
Вопросами о Конгрессе можно?
Нет, потом читаем.
Вторая колонка со строчки «и подобным». «И подобно сказанному в Зоаре, Творец ненавидит тела, Творец говорит, не можем находиться мы вместе, я и он, потому что гордыня происходит из получающего кли пустого пространства, из которого уже отделился и удалился высший свет, начиная с сокращения и далее. И сказали в Зоаре, ненавидит Творец тела, созданные только ради себя. И потому исчез из человека свет жизни, и это первое повреждение. Повреждение второе. Падение 288 искр, которые уже наполняли чистые миры, А сейчас, чтобы не разрушился мир, были переданы Ситра-Ахра и спустились в мир Клипот.
То есть у нас есть 10 сферот всего лишь. В Малхут мира бесконечности 10 сферот. Нарисуем ее в прямой линии, потому что это легче рисовать, чем круги. Тут есть 9 первых. Это свойство Творца. И есть Малхут. Это свойство творения. На Малхут было первое сокращение Цимцумалев. Потом она остается пустой. Пространство пустое от света. А после всех разбиений падают в нее внутрь свойства отдачи, и она превращается в нечистоту. Тума, клипа, разные названия нечистоты, ситра-ахра, иная сторона от святости. То есть здесь есть две вещи. Исчезновение света, отделение и еще добавка, что система клипот, тумы, нечистых сил, внутрь себя получила света. Не света истинные, но наслаждение, впечатление от них, связь с ними. И это дает ей огромные силы. Поэтому мы находимся питающимися оклипот от этой системы и не можем от нее выйти. Мы не представляем себе вообще, что еще что-то имеется. Мы просто поглощены внутри этого мешка. Да?
Поскольку после того, как система чистых миров перестала быть способна обеспечивать существование Адама и всего человечества, из-за ненависти, возникшей между святостью и килим пустого пространства, по закону противоположности одного другому. Как сказано, не можем мы находиться вместе, он и я. Итак, были переданы 288 искр в систему Ситра-Ахра, чтобы поддержали существование человека и мира в течение времени. Все то время кругооборота душ в телах 6000 лет и в тысячах поколениях до конца исправления. И из этого пойми, почему называются они именем клипот, дословно кожура, скорлупа, ведь значение их сравнимо со значением кожуры плода.
То есть, прежде всего, мы можем прийти к исправлению. Мы приходим к исправлению, даже если все наслаждения упали в желание получения ради получения. И даже если оно путает нас и делает с нами все, что угодно. Мы можем прийти к исправлению и придем к нему. Но исправление, потому что это так трудно, потому что это упало все внутрь, теперь оно выполняется за очень длительное время, в очень большом количестве действий и очень большим количеством выполняющих.
Так жесткая кожура покрывает плод и предохраняет его от грязи и вреда, пока он не созреет. И без кожуры плод бы пропал и не достиг бы своей цели.
Что он нам хочет сказать? Именно вот эти искры, которые упали в клипот, в желание получать, в пустое пространство, и дали там жизнь, и теперь поддерживают наше существование. Они поддерживают нас внутри под их властью десятки тысяч лет. Я бы сказал, миллиарды лет, пока существует эта вселенная, и ранее того. Почему? Для того, чтобы мы в них созрели. Кожура защищает нас, клипа защищает нас, пока мы еще не достигли такого состояния, что наше желание получать готово к исправлению. Она бережет пли, она помогает кли вырасти, пока кли не будет готовым, сладким, хорошим, совершенным, зрелым. Вот тогда мы можем выйти из этой кожуры, избавиться от клипот. Тогда она превращается в кожуру, в клипот. А раньше я не чувствую, что это кожура, клипот. Вот, скажем, простое яблоко. незрелое яблоко, что вкус кожуры, что вкус яблока одно и то же. Там нет разницы между кожурой и внутренним вкусом. Все одинаково. Такое зеленое незрелое яблоко. Чем больше растет яблоко, есть большая разница между кожурой и внутренним содержимым. Клепа, кожура отделяется от внутренней, и чем дальше развивается, она становится все тоньше, эта кожура. Все четче отделяется от внутренней части, пока мы не увидим, что нет в ней нужды. Если мы это оставляем, даже плод прорывает кожуру. Так мы растем. Мы должны быть внутри этой клепы, кожуры буквально, пока мы не созреем. А когда мы достигаем процесса такого, что все наши свойства, все готово, то мы тогда отбрасываем эту клепу, кожуру. Далее.
Со строчки. И теперь ты видишь. Теперь ты понимаешь, что 288 искр были переданы клипот, чтобы обеспечить существование действительности, пока не соединятся и не достигнут желаемой цели. А второе упомянутое повреждение, и пришел и взял его душу. Я хочу сказать, что и это тоже маленькая часть души, оставленная человеку, как капля предыдущей жизни. Ведь ситра-ахра сама пользуется отдачей, передавая человеку от 288 искр, выпавших на ее долю.
То есть она властвует в нем и обязывает человека путем наслаждений производить разные действия. И каждый раз, когда человек делает усилия, она привлекает его наслаждениями, которые ему показывают. А потом, в конце концов, человек остается пустой. Она его только привлекает, показывает ему, вот это делай, посмотри, что тебе будет. Как морковка перед носом, или охапка, морковка перед зайцем, и когда он, бедненький, гонится за ним, производит действие, опа, морковка улетает вверх, и он ее не может поймать. И вот так мы каждый раз в нашей жизни для того, чтобы вырастить, увеличить нас еще больше и килим вместе с разочарованием. И вот таким образом мы продвигаемся. Сегодня мы уже видим расчет более-менее за те годы и поколения, которые прошли. Да?
Скоро у нас будет мега-конгресс. И в этой связи, в связи с клипот, в Киеве беспокоятся. Там записались более 100 человек на мега-конгресс и отказали вместе. И они спрашивают, как можно относиться к таким помехам.
А почему помехи? Почему это помехи? Я не понимаю.
Еще раз, отказали им то место, есть люди, которые хотят записаться, но нет места.
Пусть ищут иное место. Я не знаю, что делать. Должны постараться, но должны делать все усилия, чтобы все-таки принять всех желающих, каждого, кто желает. Это просто не может быть, если они не способны, это уже проблема. Ну, дай Бог, чтобы были только такие проблемы, не противоположные. Мы раскрываем, есть очень большое пробуждение во всем мире, и каждая группа указывает на то, что именно есть, как и у них. Действительно, вот такое же состояние и во всех наших группах. И за границей, и в Израиле я слышал тоже. Это очень хорошо. И должны быть готовыми к этому. У меня нет решения. Пусть точно опишут нам, что у них недостает, что не получается, чтобы мы, они могли принять всех, каждого. Да?
Вы сказали, что уже через поколение и кругообороты начинает ощущаться та морковка, которая перед нами.
Это всегда так было. Мы просто не различали этого. Мы не были достаточно умны, чтобы видеть, что все время это делают. это должны со мной проделать тысячи действий в разных областях, в разных понятиях, с помощью разных средств. Тогда я, в конце концов, подвожу итог своей жизни, вся моя жизнь, когда я гоняюсь за морковкой, и никогда эта морковка даже... в которой тоже ничего нет. Даже этого мне не удается получить. Не достигаю я этого. Ты понимаешь? Тогда получается, еще больше проигрываем вдвойне, как грешники проигрывают. Да, пожалуйста.
Так в чем здесь эта точность для требования следующего? Понятен этот механизм? Мне механизм показывает морковку, чтобы я продвигался дальше. Что я должен
делать? Ты говоришь о себе или о мире? Мир отчаивается. Я понимаю, что тебе не важен мир. Мир от того, что он отчаивается, он из этого также начинает, может быть, раскрывать точку сердца. Если он не раскрывает точку сердца, он входит в отчаяние. Отчаяние долго терпеть он не может. Это проявляются в результате разные явления, типа гордыни, о котором мы говорили. Начинаются войны, убийства, все, что хочешь. Это очень плохо. Но мы надеемся, что мы путем распространения науки Каббала внутренним по всей сети душ и внешним, когда мы придем к состоянию, что все пробудятся и все будут знать, в чем, с чем это все связано, что здесь имеется и в чем причина, почему мы вот так ощущаем и какова цель. Цель хорошая, хороший подъем для всех. И чем шире мы это распространим, мы сумеем уберечь жизни гораздо лучшей, меньше порчи, меньше террора, меньше действий насилия и так далее, и так далее. Я уже не говорю о войне, которую тоже на горизонте четко видна. Мировая война не тут у нас только. И все это зависит только от того, насколько мы оставляем людей в отчаянии или не оставляем, или раскрываем им, что есть методик. И главное, что наше состояние хорошее, потому что если мы пришли к такому отчаянию, именно это, мне нужна только маленькая искра впереди, тогда я действительно достигаю цели. И в моем состоянии я уже не желаю оставаться и не желаю работать в старом стиле, когда я гоняюсь за этой морковкой. Это значит, ситра ахара уже не хочет. Почему у нас такое состояние? Она уже прекратила нас растить вот путем этой морковки. У нее больше нету. Мы с ее помощью уже готовы. Эти клипот — это надежный помощник Творца. Они помогли нам созреть. Мы достигли состояния, что мы готовы. Поэтому она готова. Больше ей нечем нас привлекать. Ты думаешь, нет больше морковок? Есть еще в мире. Но нет, нам они не нужны. Мы уже достигли топ вершины нашей ступени. Мы должны подняться на следующую ступень. И поэтому нечем нас привлечь, некуда гоняться, незачем гоняться. Пустота. Нас больше не привлекают. И мы через кожуру должны выйти через клипот в высший мир. Как та гусеница.
Здесь вопрос. От чего защищает нас кожура? Клипа.
Кожура, клипа защищает нас от Творца. Мы в гордыне не можем установить с Ним связь. Всегда мы развиваемся под воздействием двух сил. И получается, защитная сила, когда я развиваюсь изнутри под воздействием света, и сила меня останавливающая, чтобы я остался в желании получать ради получения со всем этим, это клипа. То есть желание получать ради получения. Да.
Я возвращаюсь к уподоблению яблока и кожуры. Мы знаем, что есть корень и ветви. И то, что мы видим, как вы упомянули раньше, приходишь к состоянию, когда яблоко уже почти взрывается, потому что созрело. И к чему мы приходим? Оно падает на землю, перегнивает и вырастает новое дерево. что происходит в духовном.
Ну, ты мне можешь нарисовать разные картины и потребовать духовного истолкования. Мы говорим, после того, как плод созрел, наступает следующий этап, где он уже приходит к следующему состоянию. Кожуру надо отбросить, клипу, и пользоваться этим плодом таким образом, как им надо пользоваться, то есть как пищу для человека. Вот и все. У нас это так принято, убирать кожуру, кстати говоря, счищают. Я не видел, чтобы в мире это часто делали, но у каббалистов, в соответствии с наукой каббала, ту кожуру, которую можно убрать, убирают с плодов, не пользуются ею для еды. Я помню, когда я к Рабашу попал, я смотрел на него. Почему? Он садится. Я поразился у него. С тех пор я научился. Яблоки я, например, иначе не могу есть. Я должен сесть, тарелка, яблоко, ножик, и я очищаю и аккуратненько отрезаю. Это целая церемония. У него это было очень ясно и почтенно. Ну, я думаю, нам удастся достичь таких церемоний очистки от клепот, от кожуры. Ну? Да, Муши. Быстро.
Все-таки как можно насладиться в переходном периоде? Ведь хочется наслаждаться, наслаждение уходит. Пока мы придем к наслаждению, к отдаче, как можно жить?
Я не думаю, что можно наслаждаться во всех состояниях. Сколько я прошел состояний, насколько, чем больше мы продвигаемся, конечно, есть подъемы и падения, но чем больше продвигаемся, страдаем меньше. И поэтому увеличивай темп. Да, дайте ему спросить быстро.
Если мегаконгресс, который будет через неделю, соединит больше 40 стран, это поможет ли это соединению, ну, исправлению мира?
Конечно, только этого мы и ждем. Мы уже не можем одни. Мы должны только все вместе. И именно весь мир должен действовать, тогда мы достигнем успеха. На этом мы завершаем.
Мегаконгресс по всему миру объемлет мир. Канал «Руц Каббала» приглашает вас на 3 дня особых уроков Рава Лайтмана, Ешивот Хаверим и культурные программы. Работа в группе. Мы приглашаем посылать вас вопросы на группу «Каббала Рав Инфо», «Каббала Инфо». Раф Лайтман будет отвечать на мегаконгрессе. Мегаконгресс, мы все вместе, мы приглашаем вас на вечер, все вместе, который пройдет 25 июля в конце мегаконгресса. Сейчас давайте посмотрим короткий клип. 25 июля весь мир присоединяется к Исраэль. Все вместе, мировое собрание. 1000 человек, объемлющие весь мир. Конгресс «Все вместе» со всего мира 25 июля, 6 часов вечера, Ганета Роха в Тель-Авиве. Заказывайте места заранее, 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. Мы приглашаем вас на новый сайт строения общественной системы по адресу internet.kbb1.com. Предлагайте ваши предложения, отвечайте на вопросники. Давайте вместе пользоваться сайтом и строить духовное окружение. На этом закончим. Всего хорошего и доброго дня. ימים טובים ימים
ימי בחירה חלפו להם ימי בצורת קנה שלכת מתפזרת הכל מתחיל להתבהר כשאתה חובר אל החבר ימי אביב של התחדשות כדי לראות טוב את השלמות ימי הקשר משמעת חלט קרן אור פותחת דלת ימים טובים ימי בחירה חלפו להם ימי בצורת קנה שלכת מתפזרת הכל מתחיל להתבהר כשאתה חובר אל החבר כשאתה חובר אל החבר כשאתה חובר